автомобиле. На радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда», и в очередной раз с нами сегодня Артем Скворцов, основатель проекта или сервиса «Бензубер». Артем, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну и поговорим мы, разумеется, сегодня, собственно, об этом сервисе. И, кстати, вопрос вот какой. У вас же география такая очень немаленькая сейчас, да, и «Бензубер» ползет и ползет по нашей стране, так сказать, запускает свои щупальца, как говорится. Вопрос такой. У нас не везде ровное и равно хорошее покрытие, например, там сотовых сетей в том, что касается интернета. Что делать, если интернета нет? Я просто напомню, что сервис «Бензубер» — это сервис, ну, назовем так, дистанционной оплаты бензина при заправке, когда вам все, что вам нужно сделать, это воткнуть пистолет в бак и нажать, в принципе, у себя кнопку в телефоне, да? Вот. Что делать, когда с интернетом не очень хорошо?
Слушайте, ну, мы с такой проблемой на самом деле не сталкивались.
Серьезно?
Да, то есть, да, дело в том, что АЗС обычно находится в тех зонах, где есть коммуникации, да, как минимум там есть электричество и так далее, а сотовое покрытие, ну, скажем так, 10 лет назад мы, наверное, бы столкнулись с такой проблемой, да, но сейчас основные операторы большой тройки, они обеспечивают покрытие должное. Тем более, что у нас даже для маленьких скоростей, там, для... формат передачи Edge. У нас отработано, оптимизировано приложение так, что оно может работать на маленьких скоростях.
То есть оно
скоростном интернете
не ест много трафика, соответственно, там той скорости
она
хватает, да?
Адаптивно относится к скорости, да, то есть она не подгружает карты в полном объеме и так далее. То есть, грубо говоря, минимальный функционал в приложении грузится, если связь плохая. И этого достаточно, чтобы произвести заправку.
Угу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вы помните момент, тот самый момент, когда все начиналось? Можете немножко рассказать о старте сервиса, о старте вашего проекта? С чего, почему в голову такая идея пришла? Вы, не знаю, застряли где-то в очереди на заправочной станции? Как это было?
Было банально. Это было там в 2015 году. Я сидел на заправке, кофе пил, ждал, пока у меня машина помоется. А в этот момент перед мной девушка помыла машину, выезжала. Вот, это был типа апрель месяц, как раз наш такой межсезонье в Екатеринбурге, да, когда у машины ни переда, ни зада не видно, да?
Вот. И все одного цвета.
И девушка приехала, встала на заправку, на колонку, и буквально поскакала на кассу. У нее такая белая машина, она сама в белых сапожках. Ну, такая идеальная картинка, прямо идеализированная, но она, соответственно, ярко и обратила внимание, да? Вот. Ну, как бы такая мысль пришла, чего она готова сделать, чтобы не скакать по лужам в кассе, и вот не выходить из машины, не покидать автомобиль, наверное, с приложением разберется. Вот. Ну и первая итерация так раз была не только мобильное приложение. Мы хотели захватить еще те мобильные телефоны, которые были просто, ну, без графического интерфейса, без операционной системы, кнопочные. И у нас даже была итерация, когда можно было голосом сказать заправиться на второй колонке 95-й бензин.
То есть позвонить
по какому-то номеру. Столько-то литра, да, и робот определял этот заказ и включал. Но что-то так долго это все работало в тесте, что... как раз и время пришло как раз насыщение смартфонами населения. Вот, и отказались от этой темы и сфокусировались на мобильном приложении.
Почему именно заправочные станции? Ведь у нас достаточно много всяких сейчас есть, ну, условно говоря, там, необходимости сделать что-то с телефона. Ну, вот, знаете, там, элементарно, например, такси стали все заказывать со смартфона, то есть, минуя оператора как раз-таки, да?
Ну, скажем так, такси натолкнуло на эту мысль. Да? Почему, если, грубо говоря, да, можно в автоматическом режиме вызывать машину, вот, почему бы здесь, на АЗС, когда процессы там достаточно высоко автоматизированные, вот, не заменить кассира, оператора мобильным приложением в смартфоне. Тем более у нас для этого предпосылки были. Мы строили же автоматический АЗС, начиная с 2004 года. Вот. И там используется платежный терминал для оплаты топлива. То есть в данном случае этот платежный терминал просто переехал в смартфон.
То есть так все и произошло.
Да, да, да.
Хорошо. Смотрите, сейчас заправки идут еще, ну, во всяком случае, в нашем регионе. Я знаю, что ситуация очень неровная, потому что мы, например, как-то ездили общаться в, ну, там, с рекламодателями в Пермский край и посмотрели, что там заправки какие-то куцые, убогие и так далее. Ну, ну правда, ситуация очень неровная. А у нас, например, заправки обрастают всякими сервисами, там, дополнительными, подкачка шин, где-то есть действительно мойка, про которую вы сказали. Во многих местах есть продажа сопутствующих товаров, поесть можно и так далее, да? Вот. А как быть с дополнительными сервисами? Я понимаю, что вы заточены на быстроту, вот, то есть максимально сократить время. Но что делать все-таки, если человеку там хочется что-то еще получить?
Тут все просто. Как раз наш сервис и заточен под то, чтобы клиент заправился, спокойно поставил машину, да, на парковочке, на АЗС, и воспользовался всеми услугами. Ведь просто проиграйте у себя в голове ситуацию. Вы приехали, встали на колонку, пошли платить за топливо, и вам нужно воспользоваться инфраструктурой заправки. Туалет, кофе и так далее. В это, все это время машина у вас стоит на колонке.
Ну, сознательных людей, которые вернутся и отгонят ее, да, не так, да, к сожалению.
Да, 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 да. Вот. И, грубо говоря, когда вы подъехали, заправились, поставили, вы никому не мешаете, не создаете очереди. И заправка продает при этом. Угу. Поэтому вот, было скептическое мнение некоторых сетей АЗС, когда мы их подключали, особенно, значит, руководителей, которые отвечают за направление сопутствующих товаров и услуг, угу, о том, что наше приложение и вообще такой формат, он снизит потребление сопутствующих товаров.
Не снизит?
Нет. Это был проведен эксперимент. У нас, ну, подключали Воронежскую топливную компанию. Они из среди независимых еще, там, скажем, 12-15 лет назад уже работали в формате магазина открытых, открытых дверей. Вот, и у них там такая очень мощная служба по сопутке, и продажи у них хорошие. Мы проэкспериментировали на нескольких станциях. Они нас запустили, после этого открыли нам двери, и мы работаем.
Никаких проблем не возникало. Проблем, да? Не возникало. Я почему еще спрашиваю про сопутствующее, про все? Потому что, смотрите, да, может быть, в данный момент, конкретно вот сейчас, там, знаете, начало 2019 года, и до сих пор эта история до нас еще не дошла в соответствующем формате, да, но мы знаем, что Европа развивается очень там активно, у них есть прям стратегия перехода на электротранспорт. И прямо огромное количество строится и тех самых, уже не заправок, а зарядочных станций. И эти станции, ну, там специфика такова, что человек должен оставить свой автомобиль, ну, там, допустим, на полчаса, для того, чтобы он существенно как-то подзарядился. Эти полчаса нужно чем-то занять, мы понимаем. И опять же подчеркиваю, что нам до этого еще далеко, но ведь вы, наверное, как предприниматель смотрите как-то вперед и какие-то планы, наверное, строите на этот счет или нет?
Вы знаете, мы пока смотрим. Мы просто, да, присматриваемся к этому, да, действительно. Ну, если говорить о Европе, то это крупные города, да, там, где муниципальный транспорт начинают на электротягу переводить.
Да, 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 таких примеров немало. Да.
Пока электротяга, она получается дороже, чем,
пока, да,
чем топливо. И все, что сейчас делается в мире, это больше настроено на сохранение экологии. Да, то есть там в Пекине активная, да, идет электрификация транспорта, замена, скажем так, там даже соответствующие законодательные акты выпущены на этот счет. А вот в Европе это промелькивало, что одна из крупных почтовых компаний прямо сама открывает производство грузовичков маленьких почтовых для
развоза,
для
почты.
Развоза почты, да, да, да. Вот. Но это пока такие тренды. Дело в том, что как-то давно-давно еще статья промелькивала. Ученые же посчитали, что перевести на электротягу весь транспорт в мире нужно удесятерить энергогенерирующие мощности.
Ну, так.
А это значит возникновение очагов. То есть либо уголь сжечь, да, либо, соответственно...
Либо мирный атом.
Да, мирный атом, да, да. То есть она откуда-то должна взяться, и это не произойдет там ни за 5 лет, ни за 10, это долго.
Ну и потом еще да, мы понимаем, что тут не совсем понятно, что будет с экологией в данном, так сказать, ипостаси. Хорошо. А есть ли у вас какая-то, не знаю, там защита от... Я имею в виду не защита, что может кто-то воспользоваться приложением, заправить свой автомобиль, да? Но, скажем, защита от каких-то, не знаю, ошибок системы. Ну, там, например, когда вы идете заливать топливо, например, на 1000 рублей, а у вас в баке уже что-то там болтается, и на 1000 не нужно. Как происходит возврат средств? Как это все реализовано? И, например, что делать, если человек, там, не знаю, в дизельное топливо случайно начал заливать? Вот такие вот мелочи, которые вроде как человеческий фактор, да?
Да, но... давайте, да. Начнем давайте. С оплаты. Тут прямо несколько кейсов задали вопрос. Значит, первое. На самом деле списание средств с карты происходит по факту налива. Несмотря на то, что вы заказали на 1000 рублей, а налили на 200, у вас пишется 200.
Понятно.
То есть есть такой термин предавторизация. Значит, если вы на 1000 рублей заказали топливо, у вас на карточке заблокировалась просто сумма в 1000 рублей на время, да? А по окончанию налива происходит разблокировка и уже реальное списание на 200 рублей.
То есть терминал дает обратную связь, так сказать, да?
Нет, это все будет полный интерактив, постоянное взаимодействие там трех систем, и заправочной, и банка, и, соответственно, сервера приложения Бензубер. Что касается выбора неправильного топлива, то здесь, грубо говоря, если вы вставили себе шланг 95-го бензина, а в приложении выбрали там, дизельное топливо, то приложение вам скажет, чего-то
не сработает,
да? Да, что-то пистолет вы не тот взяли, либо измените, значит, оплату, либо поменяйте шланг.
Угу. Хорошо. Еще один маленький вопрос, буквально, прежде чем мы прервемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Сейчас я вам задам, да, а потом, собственно, наверное, мы после рекламы и ответим. У нас тут, знаете, есть история еще с платными парковками, например, в Екатеринбурге, да, и одна из вещей, которая сильно, так сказать, дискутировалась, обсуждалась, невозможно оплатить наличкой. Да, и там чуть ли не ФАСа, Федеральная антимонопольная служба по этому поводу подключалась. Вот как с этим у вас? Мы продолжим наш разговор на эту тему, в том числе после блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами сегодня Артем Скворцов, основатель сервиса системы Бензубер. Оставайтесь с нами, друзья, это радио «Комсомольская правда».
Автомобили.
Я напомню, что наш гость сегодня Артем Скворцов, основатель проекта сервиса «Бензубер». Говорим мы сегодня о том, как все это работает. Ну и вот вопрос, который я задал до блока рекламы по поводу наличного расчета. Дело в том, что тут много копий было сломано при оплате парковок в Екатеринбурге, те самые платные парковки. Многие возражают, что просто нет физически возможности расчета наличкой. Ну, я понимаю, что да, там есть момент такой, что люди не хотят платить за парковку вообще. Я, в общем-то, их понимаю. И вот пытаются зацепиться, что вот, ребята, у вас нет налички, не принимайте наличку. А проект Бензубер, как я понимаю, не предполагает наличку вообще как таковую.
Конечно.
Да?
Да.
Что делать?
Ну, что делать, это называется «всем не угодишь».
Да.
Вот. И, ну, само собой, сам сервис и его идеология построены на безналичной оплате, поэтому мы здесь и не стремимся. Угу. Вот, не, то есть те, кто платят наличными и ходят на кассу, они... Пожалуйста, продолжайте ходить на кассу.
Ваш вот. Выбор.
Да, то есть можно быть технологичным. Вот у нас ребята в команде московской, которая у нас в московском офисе, они по две недели даже кошелек с карточками с собой не берут.
Ну, да, сейчас то в этом действительно нет необходимости.
С возникновением Apple таких систем, как Apple Pay, Android Pay, Google Pay, соответственно, вообще эта надобность отпадает. И это хорошо, это же классно.
Ну да, да, я соглашусь, я с этими людьми, потому что, да, наличными определенным средством у меня есть в кошельке, но... Я не помню, когда в последний раз пользовался наличкой. Берут везде уже. То есть вы не сталкивались с такими штуками, что, не знаю, там не было возражений такого рода? И от ФАС в том числе?
Ну, нет, мы же здесь не ограничиваем. То есть если вы говорите про парковки, да, то там есть ограничения. Там невозможно оплатить. Да. Да, а здесь, соответственно, на заправках всегда есть возможность
оплатить понятно.
Наличными.
Понятно. Можно наличными, можно так.
Да.
А скажите, пожалуйста, про частников, ну, про частных лиц все понятно, да? А как дела обстоят с предприятиями? Можно ли эту систему подключить как раз-таки на предприятие? Как контролировать? Потому что мы знаем, давайте будем честны, нередки случаи, когда там кто-нибудь из водителей сливает бензин. Ну, слив, понятно, контролировать сложно. Но хотя бы, там, так сказать, на налив, кто сколько налил.
Ну, для слива существуют другие системы мониторинга, да, и их сейчас достаточное количество, и они очень совершенные. Вот. Тем не менее, наш сервис для корпоративных клиентов так оказалось, что он более востребован, чем в сегменте B2C, чем частными клиентами. Почему? Потому что у нас, опять же, так получилось немного неожиданно, что сервис дистанционный, да, то есть как интернет-банкинг, да, как ну, подобие банка Тинькофф, который безофисный банк, да.
Он, кстати, не единственный, надо сказать.
Да, не единственный, да. Но они были одни из, там, ну, из, да, первых. Да? Вот. Мы сделали систему, вот, так называемый портал, да, личный кабинет, где клиент новый, зайдя к нам на сайт binzuber.ru, раздел корпоративных клиентов, сразу же проваливается в некий туннель, где буквально введя ИНН своего предприятия и акцептовав оферту, может сразу же воспользоваться сервисом, заведя туда своих водителей, создав для них определенные ограничения, как-то лимиты суточные, недельные, mm-hmm. месячные. Это все одновременно работает в онлайне. Вплоть до того, что можно выставить часы, в которые в сутках клиент может заправлять, ну, его водители могут заправляться. Вот. Вся отчетность как в бумажном, так и в безбумажном виде. То есть mm-hmm. 1 числа месяца следующего за отчетом в личном кабинете уже генерируется вся отчетная информация.
Формируется автоматически. И бухгалтерский
документ, да-да-да. Mm-hmm. Это для бухгалтеров, особенно для тех, кто для предприятий, работающих с НДС, это такой очень важный фактор. Вот. И мы стараемся, зная эту проблематику, зная эту боль, да, вот, завели этот сервис. И второй момент. Все привыкли к топливным картам. Да, это все равно физика, их нужно раздавать, их нужно забирать, там нужно следить за ними.
Их можно потерять.
Их можно потерять, да. Здесь, соответственно, все идет через мобильные телефоны сотрудников, и у нас сервисом пользуются компании очень много транспортных, которые, в принципе, даже не видят своих водителей где-то там, вот они там за горизонтом ездят в разных регионах, а тем не менее снабжение топливом остается вопросом, и, соответственно, они там очень рады этому сервису, что он у них появился.
А, то есть, опять же, да, совершенно верно, заводятся водители, как каждый конкретно.
Как можно, мобильный телефон, да.
Можно,
да,
контролировать расходы.
Все контролируется, работает, да. И само, то есть, все можно ограничить очень гибко, а, соответственно, и контролировать. То есть, как только вы ограничиваете гибко, да, понимая все бизнес-процессы вашего предприятия, соответственно, вам легче контролировать.
Слушайте, а что делать, если что-то пошло не так? Не знаю, там, в процессе заправки что-то не привязалась карта. Есть, знаете, многие сейчас отходят от того, чтобы у них там есть колл-центр какой-то. У многих есть система распознавания голоса, искусственный интеллект. У кого-то там колл-центр организован где-нибудь во Владивостоке. Несмотря на то, что компания сидит в Калининграде. Такой, ну, таких прецедентов много.
Я вам другой тренд скажу. Несмотря на то, что у нас есть круглосуточный колл-центр, да, у нас десятки тысяч там клиентов, абонентов, и звонков, они их в сутки единицы.
Да?
Да.
То есть,
все
настолько отлажено?
Первое, отлажено, а второе, больше привыкли работать с чатами.
А, ну да. Да.
Вот, это и удобнее и самим клиентам, и нам фиксировать какие-то вопросы. Вот. Ну, вопросы чаще всего такие праздные. А когда будет заправка у нас в Ялуторовске?
А, то есть конкретика какая-то, да?
Да. То есть здесь система отлаженная. То есть, грубо говоря, у меня бы трезвонил бесконечно телефон, если бы что-то было не так.
Слушайте, а хорошо, для тех, может быть, представителей бизнеса, которые нас слушают, да, вопрос возникает следующий. Вот смотрите, я владелец некой заправки или сети заправок. Хочу подключиться, например, к вам. Каковы мои действия? Ну, то есть, помимо того, что вам надо как-то позвонить, написать и так далее. И сколько вообще весь процесс занимает?
Скажем так, сеть в 100 заправок мы подключили за одну ночь. Хочется это спросить, такие случаи как? Были, да. Но это все зависит от того системы управления, которая используется. Их на самом деле там 14 наиболее популярных систем управления ЗЭС, кассовых систем, да. Со всеми у нас есть интеграция. И, грубо говоря, кроме процесса заключения договора, да, само включение АЗС, ну, это, скажем так, это на каждый АЗС там по 3-5 минут ввести соответствующие настройки. То есть мы уже там в системах управления АЗС есть. Нужно просто, ну, грубо говоря, ввести реквизиты подключения к нашей системе, и все.
То есть это достаточно быстро. А насколько быстро распространяется, вот как раз-таки раскидывает свои щупальца Бензубер, так сказать, если можете немножко про географию. Я помню, вы рассказывали про Казахстан, что там одна из государственных сетей, она полностью к вам подключена, да? А как в России обстоят дела?
В России мы подключаем в основном частные компании. Вот, и я уже в прошлой передаче, по-моему, говорил, большие вертикальные компании, а, могут себе позволить такое решение самостоятельно, а, б, они очень долго думают в соответствии с теми процессами, которые происходят. Там нельзя прийти и что-то сделать просто так, да, то есть это нужно запланировать, там, планирование идет на следующие года, вот, любых проектов. Вот, кроме того, куча, соответственно, различных преград выставляется. То есть те, кто кому нравится эта система, есть кому не нравится. Ну, соответственно, система противовесов выстроена, поэтому там долго. Вот, с частными компаниями все проще. Им надо бежать, развиваться для того, чтобы развиваться сервисом в первую очередь. Поэтому там все охотнее соглашаются и быстрее понимают, что это за этим будущее.
Что касается частных компаний, смотрите, возникает еще такой вопрос. Ну, во всяком случае, люди с этим периодически сталкиваются. Качество самого бензина. Зачастую... Я понимаю, что да, вы правильно говорите, что им нужно развиваться и так далее, и так далее. Но частные компании себе не могут позволить, как мне кажется, должный контроль иногда качества того топлива, которое они продают. Что делать, если, опять же, вопрос, что, если что-то пошло не так, куда обращаться к человеку, у которого единственное, что есть, это приложение в телефоне, может быть, какой-то электронный чек?
Всю ответственность за качество несем мы. То есть система Бензубер, это, грубо говоря, за ним стоит юридическое лицо на самом деле, да, то есть и чек, который выходит, и если какие-то проблемы с качеством, то клиент к нам обращается.
То есть нет такого, как в такси, да, что значит, ищи-свищи потом этого самого человека, и вам оператор говорит, слушайте, мы только предоставляем услуги как оператор, да?
Да, ну, кроме того, то есть это может быть целой дискуссией, да, про качество.
Я понимаю, топлива, но тем не менее, просто для понимания, как это происходит у вас.
Для понимания, ну, то есть если такой случай происходит, то есть можно обращаться непосредственно к нам. Вот. Но, слава богу, этого не происходит. Дело в том, что там, скажем так, там, в прошлом году законодательно введены были такие акцизы на все, что горит, скажем так, из нефтепродуктов, так. Да, и в части бензинов контрафакт найти очень сложно, его просто сейчас невыгодно делать.
Ну, там, разбавить чем-то.
Неинтересно.
Да?
Ну, и разбавляют же тоже какими-то там фракциями, которые из нефтепродукта сделаны, которые не облагались акцизом. Да. Сейчас облагается акцизом все, что горит. Вот, поэтому в бензине найти, да и в дизельном топливе тоже контрафакт. Смотри, его просто сейчас невыгодно, его не просто невыгодно изготавливать. Кроме того, весь бензин у нас изготавливается на государственном, так или иначе, да, на заводах вертикально интегрированных компаний. Его другого нет.
То есть даже частные компании, даже частные сети все равно
покупают
бензин
конечно,
примерно
да.
одинаковый.
То есть есть попытки у некоторых там СМИ, руководителей очернить частный бизнес, причем мажут всех одной краской, да. Но я точно знаю, что 99% там тех станций, которые, ну, владельцы сети АЗС, которые в бизнесе, которые ответственно к нему относятся, но они не будут играть с качеством, потому что репутационный риск, он гораздо больше приносит убытки, нежели там какая-то сиюминутная прибыль.
Хорошо, что компании начали это понимать, да? Мне кажется. Да. Спасибо огромное. Я напомню, что с нами сегодня Артем Скворцов, основатель проекта Бензубер. Надеюсь, не в последний раз у нас с вами еще тем-то осталось. Для разговора немало. Оставайтесь с нами, друзья. Меня зовут Павел Филиппов. Это радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Автомобили.